Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и несмотря на то, что наш мир постоянно ежесекундно изменяется, в нем действуют устойчивые, неизменные законы, которые в том числе описывают ведические писания. Что есть хорошо и что плохо, и какие качества являются божественными, а какие имеют демоническую природу, мы продолжаем разбирать в прямом эфире под руководством психолога и вот уже много лет нашей дорогой гостьи Гуны Манджари. Также мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы постепенно с вами прошли божественные качества для нашей медитации. Вот сейчас изучаем демонические, которые стоит в нас отслеживать более, может быть, пристально. И хочется узнать, о чем сегодня пойдет наша речь, что мы сегодня обсудим.
Да, мы будем сегодня продолжать давать характеристику демоническим проявлениям. И это очень важно, потому что то, что мы сможем осознать, увидеть, это может перестать нас беспокоить, то есть с этим мы можем справиться. Вот. И в Бхагавад-гите также говорится о том, что тот, кто понимает природу невежества, может избавиться от невежества. То есть поэтому это очень, ну, важно знать, и важно, ну, эти качества видеть и, ну, что ли, как бы, ну, узнавать. Вот. Почему это так важно? Потому что когда мы знаем, само знание, понимание, оно связано с гуной благости. Вот, тогда как невежество, оно связано с невежеством, то есть и вот эти демонические качества, они непосредственно связаны с влиянием этой низшей гуны, невежества. Вот, и когда мы начинаем осознавать это означает, что мы туда впускаем гуну благости, и там, где есть свет, нету тьмы, и хотя, может быть, мы будем каким-то образом страдать от влияния этих качеств, тем не менее, их влияние не будет на нас столь фатально, и мы можем выбраться из вот этого плена, который эти качества образуют. И я хотела привести вот такой пример. Мы читали на прошлом эфире, мы читали из Бхагавад-гиты, из главы «Божественные и демонические качества». Вот. И там же вот в этой главе говорится о том, что... ну вот, а почему так плохо, вот почему так плохие вот эти демонические качества, что в них плохого? Ну ладно, есть разные люди с разными характерами, с разными желаниями, а почему это плохо? Вот. И да, жизнь как магазин, и каждый покупает в этом магазине все, что он хочет. Действительно, материальный мир — это такая как бы игральная площадка, то есть каждый играет тут в свои игры, и ради бога пусть играет человек в то, что он хочет играть, что в этом плохого. Вот. Но идея в том, что все имеет свою цену. Вот. И разные проявления тоже имеют свою цену, и за все мы платим, и проявление вот этих демонических качеств обрекает живое существо, обрекает человека в тюрьму. То есть он все больше и больше находится в ограниченном состоянии. То есть эти качества все больше и больше ограничивают его свободу, ограничивают его естественное состояние. Вот. И эти качества, они не позволяют ему быть счастливыми, потому что человек, находясь под влиянием демонических качеств, он сам же является рабом этих качеств. То есть он вынужден испытывать, такие жесткие чувства, как гнев, обида, зависть, какие-то страсти, которых он просто как ощущает себя, как будто его поджаривают на сковородке. То есть недаром, ну, вот эти все картины ада, они связаны с поджариванием в котлах на огне. То есть это все связано вот с этими страстями, с этими качествами демоническими, которыми, ну, человек сам себя наказывает. Вот. И поэтому идея в том, чтобы, ну, научиться ориентироваться в этих проявлениях, ну, внести туда элемент знания, благости, и тогда эти качества перестанут мучить нас, потому что больше всего страданий от этих качеств испытывает сам человек. И естественно, он также сеет страдания вокруг, потому что, ну, мы делимся с окружающими тем, чем мы сами обладаем, и когда, ну, часто задаются вопросы, а вот как сделать, чтобы там близкие там испытывали там какие-то чувства, чтобы хорошие, чтобы все было, так сказать, позитивно. Но это во многом зависит от нас, потому что мы сами несем с собой, мы сами несем, как говорится, вот этот компот, в котором, или рассол, в котором все, ну, вот, становится подобным. Вот. Есть такое утверждение, оно, конечно, не стопроцентное, потому что другие тоже несут свои какие-то, вот, свой какое-то влияние, свой климат, и поэтому, да, важно также выбирать общение, и, конечно, есть люди, которых вот сейчас в психологии называют токсичными, то есть там проявление, так сказать, высшей дозы концентрации демонических чувств, демонических качеств. То есть у нас у всех есть проявление демонических качеств в той или иной мере, как мы говорили на прошлых эфирах, ну, то есть в Кали-югу, в то время, в которое мы живем. Все обладают той или иной мере вот проявлением этих качеств, ну, кроме святых и очень возвышенных личностей. Вот. Но знаете, как с радиацией? Есть допустимые дозы радиации, есть уже опасные. И поэтому вот люди, которые, как говорится, опасны уже выше допустимой дозы радиации. Вот. И поэтому тут нужно понимать, где вот эта доза. Ну, в общем-то, сейчас тоже очень много есть информации, материала по этому поводу, и понимать, что общение с подобного плана людьми, оно будет нас разрушать. Вот. Либо уметь как-то с ними взаимодействовать, то есть используя меры безопасности. Вот. Это не означает, что мы всех сейчас вот как бы окрестим такими радиационными людьми. Это есть определенные характеристики, то есть и тут важно, как говорится, не путать какую-то норму с какой-то, ну, вот, что может представлять уже такую определенную опасность. Вот. То есть, и вот такие, скажем так, радиационные люди, они относятся к токсичным или к ну, выражаясь нашим языком ведическим, это люди, в котором, ну, как бы больше проявлена демоническая природа. И чем больше прогрессирует Кали-юга, вот, тем больше людей будет вот такого плана. Вот, и мы это можем видеть и в обществе, и, в общем, это очень проявлено сейчас. Вот, и, в общем-то, это такая, скажем так, характеристика времени, в котором мы живем. Но, как говорится, еще не все потеряно, то есть в Ведах есть и святые говорят о том, что существует в Кали-югу вкрапление Золотого века, ближайшие 10 тысяч лет, и поэтому будет и есть возможности для развития, для духовной практики, для эволюции сознания, то есть это все будет сохраняться в течение вот этого времени. Вот, на фоне того, что будет происходить Кали-юга, то есть это будет, как сказать, такая резкая поляризация людей, то есть одни будут идти к деградации, то есть выполнять все, что ли, условия Кали-юги, но и на этом фоне будет другая категория людей, которые будут стремиться к развитию, развивать свой разум, развивать, ну, такие высшие качества. Ну, конечно, все начинается с разума. Вот, и, как мы говорили, это такая индивидуальная задача, то есть не так, что где-то нам объяснят, скажут, дадут какую-то установку. Мы сами должны быть, что называется, пробужденными, потому что, ну, на санскрите разум называется будхи. И вот русское слово «будить», вот оно непосредственно связано с проявлением разума. То есть разум, он обладает такой функцией будить, пробуждать, то есть не давать нашему сознанию заснуть, потому что такая тенденция существует, особенно, ну, вот в Кали-югу, то есть нам проще брать какие-то готовые там стереотипные мнения или еще что-то, чем самому начать думать, самому начать разбираться, вот, самому искать ответы на вопросы, вот, а не просто, ну, идти на поводу каких-то общественных тенденций. Вот. И ответы на вопросы, они содержатся в священных писаниях, они содержатся в общении с реализованными людьми, со святыми людьми. Вот. В нашей духовной практике, в пробуждении нашего индивидуального разума. Вот. То есть это все будет даваться до... Все эти возможности будут еще на протяжении 10 тысяч лет, а потом, как говорится, ну, дверь закроется и наступит кромешная тьма. Вот, потом будет, когда уже, ну, не будет смысла вообще в эволюции, потому что жизнь человека, она предназначена для эволюции сознания, и когда таких условий уже не будет на Земле, то вот это творение, оно подвергается в пролаю, то есть погружается в пролаю, это разрушение, вот, и какое-то время находится в непроявленном состоянии, и потом опять цикл повторяется вновь, то есть как все мы видим циклично. То есть вся жизнь, сутки, все имеет свои циклы, также мироздание имеет свои циклы, и вот таково, как говорится, такой вот маршрут у нас ближайший есть, и это очень важно понимать, важно прогрессировать, воспользоваться этим и культивировать духовное знание, понимание именно наши отношения с Верховной Личностью Бога, нашу связь с Ним, а не просто, ну, как бы, быть хорошим человеком и никому не причинять как бы зла. Это очень такое все относительные вещи, но важно культивировать все-таки духовная составляющая, вот знание, потому что в Ведах говорится, что существует еще, помимо духовного мира, существуют еще райские планеты, и душа, которая живет благочестиво, вот, она может попасть на райские планеты, то есть душа, которая живет благочестиво, она не отрицает присутствие существования Бога и какие-то заповеди, и вот, ну, вот живет хорошо, правильно, по заповедям, но в то же время основной момент такого человека – это его какое-то, ну, то есть он сам с его наслаждениями, но он принимает присутствие Бога, он уважает его власть, и такой человек, он относится к благочестивым людям, и он может возвыситься на райские планеты. Вот. И земной уровень планет, он связан с тем, что здесь нарабатывается карма. Вот. То есть это можно сравнить как с тем, что люди ходят на работу, вот, зарабатывают деньги, это земной уровень планет, то есть планеты земного уровня, это вот как такая работа, куда мы ходим, ну, вот, зарабатывать средства. Вот. И райский уровень планет, это можно сравнить вот с отпуском. Вот мы заработали деньги и поехали в отпуск. То есть там карма не нарабатывается, то есть там не зарабатывается карма, она там, ну, вот как бы тратится. То есть, и, естественно, там очень высокий уровень наслаждений, нам даже сложно представить себе, какой там уровень наслаждений, и там находятся благочестивые живые существа, вот, и там, ну, нету старости, болезни, смерть есть, но старости, болезни нету, и там все очень красивые, живут очень долго, уровень наслаждений там всех между мужчиной и женщиной, они просто несравнимы, ну, относительно того, что здесь имеется, то есть здесь просто какая-то жалкая тень, пародия на то, что на райских планетах происходит. Там безумно красивые женщины и мужчины тоже. И от женщин исходит такое естественное благоухание. То есть там говорится, что на 10 тысяч йоджин. То есть, ну, я точно не помню, но, в общем, на большое расстояние. То есть и плоды там... они огромные, и когда они падают с деревьев, то они превращаются, то есть такие потоки просто они образуют как потоки рек, то есть это вот просто сок плодов вот такой, как в сказке, да, кисельные берега, молочные реки, ну там океаны, вот, ну и реки, которые стекают с гор, вот эти потоки образуют плоды, упавшие с деревьев. То есть и все там необычайно ярко, необычайно все, ну, так сказать, для чувств на самом таком пике, что называется, вот, который возможен. Вот. И по сравнению с райскими планетами, по сравнению с райскими планетами, материальный мир и самые там его, я не знаю, лучшие места, курорты, они просто покажутся какими-то тусклыми, странными, какими-то, ну, очень убогими местами, совершенно непривлекательными. Вот. И там, опять же, как я уже говорила, большая продолжительность жизни, там нету старости, вот, ну, небожители, назовем их так, они носят определенные гирлянды цветущие, и вот когда эта гирлянда, она начинает увядать, это, ну, показатель того, что, ну, вот скоро вот это живое существо, оно закончит свое существование в этом райском царстве. Вот, там нету мук, которые существуют здесь, на планетах земного уровня. Там дети не рождаются в муках, рождаются сразу уже, ну, такими личностями самостоятельными, то есть нету вот этого всего, этой всей рутины, которая заставляет их родителей там работать, трудиться, как-то уставать, то есть там этого всего не существует. Там есть сомараса, такой опьяняющий напиток, нектар, который позволяет еще больше обострить чувственное восприятие. Вот, то есть вот, наркоманы, которые здесь существуют, видать, у них такая память с прошлых жизней, когда они наслаждались вот на райских планетах вот этим опьяняющим напитком. Но в отличие от наркотиков, этот опьяняющий напиток сомараса, так называемая, она не разрушает тело, а наоборот делает его еще более сильным, еще более здоровым, там, наполненным соками жизненными. Вот. То есть, и вот такое описание. И к чему это, весь этот рассказ? Что, попадая туда, это то, чего хочет то живое существо, оно хочет наслаждаться, вот, и оно может туда попасть, и так как продолжительность жизни там очень высокая, то и как мы уже говорили о том, что планеты земного уровня, они подобные месту, где мы зарабатываем возможности, вот, то когда возможности исчерпаны, то есть мы поехали в отпуск, и мы там все наши средства, ну, возможные, мы их там оставили в отпуске, то приходит время, когда надо опять нам заработать на следующий отпуск, и мы опять попадаем на планеты земного типа, земного уровня. Вот. И надо сказать, что, так как, опять же, я уже повторюсь, что длительность жизни там очень высокая на райских планетах, то попадая туда, и, ну, после этой жизни мы можем вернуться сюда, и это может как раз вот конец, то есть закончится золотой век, и будет такая, как сказать, Кали-юга, очень темная, дремучая, то есть есть возможность попасть после райских планет именно на такое вот в самый разгар Кали-юги, когда полностью все закрывается, вся возможность для развития, и такое адское существование. И есть в Ведах, Шримад-Бхагаватам, есть описание вот этой эпохи Кали-юги полностью, когда она возьмет влияние на Земле, то есть говорится, что люди будут жить где-то под землей, ну и сейчас к этому есть большая тенденция, много всяких есть, ну, возможностей находиться там, и не будет солнечного света практически, исчезнут все фрукты, молоко, сахар, вот, все сладости будут только, ну, останется только плоть, то есть, и говорится, что дойдет до того, что люди будут рожать детей для того, чтобы их съесть. И это кажется, конечно, чудовищным, это каннибализм будет процветать, но видите, как когда-то в ведические, то есть во времена Золотого века кажется чудовищным то, что происходит сейчас. То есть все в этом мире, он такой релятивный, то есть относительно, все в этом мире относительно. Вот. И да, вот это такое есть описание, и что продолжительность жизни будет очень короткая, то есть там 20-30 лет, потому что нет смысла в этой жизни. Вот, и люди будут маленькими такими, как карлики, и все будет очень маленькое, и зато большими будут насекомые, всякие там пауки, всякие вот эти ну, вот, вредные насекомые, они вот, как-то им это пойдет, видно, на пользу, они будут большие в размерах. Вот. То есть вот такое описание, к тому это все рассказываю, что и это описание содержится в Ведах, то есть это не просто я почитала какие-то сказки, вот, или фильм какой-то посмотрела, то есть это реальность, и что этот мир, он контрастен, видите, вот такие пик райских наслаждений, и душа может исчерпать, если она просто поглощена чувственными удовольствиями, она может оказаться и в другом полюсе, вот, когда закончатся все ее благочестивая карма, то нарабатывать на планеты земного уровня отправляется такая душа, и а тут вот уже совсем другой, совсем другие декорации. Вот. Поэтому тут вот очень важно понимать этот момент, что райские планеты — это хорошо, это очень здорово и красиво, но там есть срок. Вот. Тогда как духовная обитель, там уже попадая туда, все живое существо, оно прекращает все вот эти игры с материей, весь этот ну, карусель вверх-вниз, когда поднимают, ну, то есть нас поднимают, а потом опять опускают, то есть все вот эти горки американские, они прекращаются, то есть там уже уровень освобождения. То есть это вот таково описание, вот такой экскурс, и в эту тему, и все-таки я хочу, чтобы, ну, проиллюстрировать такое, ну, демоническое умонастроение человека, я хочу прочесть из Бхагавад-гиты, где в главе «Божественные демонические натуры», это глава 16, там есть иллюстрация. Вот. То есть вот такого человека, то есть демонического. Они убеждены, что главное для человека услаждать свои чувства. Поэтому их до конца дней преследуют бесчисленные тревоги, связанные путами сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они неправедными путями добывают деньги на чувственные наслаждения. То есть здесь описано, что природа чувств, здесь описана природа чувств, то есть она в том, что побуждение чувств, их, ну, как бы, то есть она заключена, побуждение чувств, они связаны с тем, что их невозможно удовлетворить. То есть, и, ну, часто задают такие вопросы, почему вот я испытываю там, ну, вот я не удовлетворен тем, сем, пятым, десятым, ну, и вроде бы все нормально в моей жизни. Конечно, иногда неудовлетворение может нам указывать на путь там роста или что-то мы должны там в своей жизни как-то, ну, что-то мы должны в своей жизни пересмотреть, потому что вопрос в том, что мы не можем прекратить полностью, как бы, ну, заботиться о наших чувствах. Мы должны давать им пищу, и это необходимо, пока мы здесь живем. В материальном мире мы не можем их, то есть, таким образом заставить повиноваться нам. Но идея в том, что тут важна мера, потому что их никогда невозможно удовлетворить полностью. Потому что чем больше мы им потакаем, тем больше они хотят еще. Вот, и берут над нами верх. То есть это как зуд. То есть чем больше мы чешемся, тем больше у нас есть желание чесаться. И один из ачарьев вайшнавских, он в своем баджане, он поет, что «Я служил вам верой и правдой», это он обращается к чувствам, «а вы безжалостные хозяева, которые только стегали и били меня за то, что я пытался служить вам все больше и больше. И чем больше я вам служу, тем больше вы меня бьете и заставляете вам служить». Такова природа, такова чувственная природа. Вот. И поэтому здесь очень важно уметь останавливаться, и здоровый какой-то аскетизм важен для того, чтобы чувства не распоясывались и не начинали высасывать энергию живого существа, чтобы он не становился их рабом. И вот демоническая природа, она как раз именно связана с тем, что живое существо является рабом своих чувств. Хотя ему кажется, что он свободен, что он хочет что он делает все, что хочет, что он победитель. Вот. Но это иллюзия, потому что он является жалким рабом своих чувств, которые бьют его своими кнутами, как бы подвергая его постоянным тревогам, беспокойству, неудовлетворенности. То есть такой человек мечется, и чем больше он служит своим ненасытным хозяевам, тем больше они его выжимают из него все, как говорится, соки и издеваются над ним. Вот, то есть вот такое, что ли, иллюстрация такая к пониманию, что есть демоническое проявление, как все в этом мире действует. Вот, ну, такое несколько, скажем так, штрихов. Вот, можем эту тему еще раскрыть и еще поговорить, или если есть какие-то вопросы, какие-то мысли, вот, пожалуйста, можем сейчас пообщаться.
Спасибо вам, дорогая Гуна Манджари. Очень много разных тем вы затронули, даже вернули нам определенную трезвость по поводу этого мира, описав, что предстоит ему в будущем. И есть такой вопрос у нас. Вы описывали, что мы, в том числе, сами себе можем устраивать какие-то непростые состояния, американские горки. Вот пришел вопрос, что делать с чувством вины от собственных проявлений? Действительно, как вы сказали, часто устраиваю сама себе ад за поступки.
Все, скажем так, негативные состояния, ну, много негативных состояний, это, скажем так, это чрезмерное какое-то, чрезмерное раздутие позитивных состояний. Это звучит как-то очень запутанно, но идея в том, что Бог проявляется в мелочах, дьявол в крайностях. То есть вот любая крайность, это уже, как говорится, от лукавого. То есть и поэтому, естественно, у человека должно быть какая-то совесть, какие-то вот, то есть внутренний контроль, как вот, ну, допустим, сейчас очень много в психологических таких кругах такие тенденции, там, как полностью избавиться от чувство вины или там от какого-то внутреннего контроля или полностью там отпусти себя, то есть только люби себя, там, ну, возлюби себя, и, ну, то есть и тут я такой божественный в центре, и все, что тебе мешает, просто это нужно смести и вырезать за ненадобностью. Но это другая крайность, как мы уже говорили, что дьявол проявляется в крайностях. То есть человека действительно должны быть какие-то определенные рычаги, и они есть, как его совесть, как какие-то такие маркеры определенные, которые сигналят ему о том, о другом. Вот. И чувство, ну, так сказать, ну, хорошие люди, они обычно испытывают чувство вины, но так как мы живем в материальном мире, тем более в Кали-югу, то все, конечно, очень несбалансировано, и вот это чувство вины, оно может перейти в свою крайность, то есть когда оно неконтролируемо, когда мы даем этому зеленый свет, и мы не пытаемся это как-то, ну, что ли, ограничивать, то это начинается уже, это уже начинается такая, ну, что называется, бесконтрольный ум. Бесконтрольный ум, мастерская дьявола, да, вот, то есть кузница дьявола, то есть это уже начинается другая крайность. И поэтому здесь важно, как во всем, соблюдать меры, а мера – это и есть контроль ума, когда мы просто себе, ну, мы что-то увидели, что-то поняли, что сделали не так, но мы не позволяем себе упиваться этим, потому что это дает некий такой извращенный вкус, и человек начинается вот такая достоевщина, тоже очень нездоровая вещь. Человек начинает, это тот же эгоцентризм, только со знаком минус. То есть я нахожусь в центре, вот, но я, допустим, уже не божественный и не хороший, а я вот такой весь, ну, вот, негативный, страдающий и весь такой, ну, как это сказать, неуспешный, вот, но опять же я, все тот же я, ложное эго, то есть это же не истинный я, вот, это то, кем я не являюсь, потому что душа, она не является всем вот этим, вот, и мусором. И вот я концентрируюсь, у меня не сознание, у меня не духовное сознание, не сознание Бога, а у меня сознание своих недостатков возникает из этого. То есть я полностью погружен в созерцание, в смакование, и пусть с таким кислым вкусом, но вот я занят вот этим таким самокопанием, самоедством, то есть это своего рода чувственное удовольствие, но со знаком минусу. Человек может наслаждаться всем, чем угодно, ум может наслаждаться всем, чем угодно, то есть у него есть и извращенные идеи об удовольствиях, это своего рода такое кислое удовольствие. И поэтому тут нужно, как говорится, просто его по рукам ударить, сказать ему: все, хватит, мы туда не идем. Вот, то есть, ну, достаточно, что мы поняли, что да, вот это нужно исправить, вот тут, да, вот так и вот так. Вот, и все, мы, это важно понять, отследить в себе и не идти вот в эти, сказать, ну, так сказать, в эти оживания всей вот этого уксуса. Вот, потому что здесь важно понять, что это также проявление чувств, чувственной природы ума, это проявление нашей гордости, это проявление нашего эгоцентризма, когда мы начинаем опять же думать о себе таком плохом, вот, и кормим, так сказать, свою гордость со знаком минус, я опять же в центре. Мы просто как говорится, это дело отпускаем, мы туда дальше не идем, и ну вот, учимся с этим взаимодействовать, не позволяем своему уму, знаете, вот как родители, вот ребенок, допустим, его укусил комар, где-то, и его тянет, он чешет, чешет это место, пока там рана какая-то не возникнет или какое-то заражение не произойдет. Родители его так по рукам как бы бьют, ну так легко, чтобы запрещают ему чесаться. Вот так же и себе, ну, вот, разум – это наш взрослый в нашем сознании, ум – это наш ребенок внутренний. И вот так же нужно запрещать ребенку чесаться, то есть нашему внутреннему ребенку, не расчесывать вот эти раны, сказать «стоп, дальше мы не идем», и тогда все становится гораздо проще и легче. Чем меньше мы концентрируемся на себе как бы неистинном, на себе, то есть на своем ложном эго, тем проще наша жизнь и все остальное. Ну, вот это вот такой ответ на этот вопрос.
Спасибо, вам вспоминается так фраза святого Радханатха с вами, которая уже стала крылатой, что смирение – это не думать о себе хуже, а думать о себе меньше. Действительно, проще жизнь становится, если мы не ставим себя уж так сильно в центр внимания. И вот еще один вопрос такой. Сейчас модная тема – это работа со своими негативными программами, которые достались от рода или при каком-то не совсем гуманном воспитании. И в каком-то смысле это ведь тоже работа. Работа с плохими мешающими качествами, или это про другое?
Абсолютно. Не, ну, это может быть по-разному. Это может быть по-разному. Если есть такая очень сильная медитация на негатив, то это может быть вот это погружение в этот негатив. То есть, я помню, у меня был такой случай, я тоже занималась какой-то психологической, ну вот, психологической группе, и там, ну вот, все рассматривался негатив, там работа с родом, там то, все, вот, и было такое полное погружение, и у меня возникло такое ощущение, что я просто сойду с ума со всем этим. То есть у меня было полное ощущение того, что ну вот у меня сознание негатива, сознание вот всех вот этих, я не знаю, ран, язв, которые существуют. Поэтому, как мы уже говорили, здесь во всем нужна мера. Вот. И да, если там вы психолог или врач, то есть вы действительно должны понимать историю болезни, но это не дает окончательного выздоровления. То есть в конечном итоге все, на всю санкцию дает Верховная Личность Бога, и Он за всем находится. И поэтому лучше концентрироваться на нем, потому что он и является источником знания, источником всего. Вот. И поэтому вот в предыдущем своем ответе, когда мы говорили о том, что не нужно концентрироваться на себе, имеется в виду, что концентрироваться на себе ложном, то есть на своем ложном эго. Вот. Но у нас есть истинное, у нас есть душа. То есть и на себе истинном концентрироваться нужно и можно. То есть мы непосредственно связаны с Верховной Личностью Бога, мы являемся ее частью. Вот. И поэтому вот во всех этих практиках очень важно вот это чувство меры, и очень важно не упустить главное, то есть понять, дать место главного главному. Вот, потому что очень часто вырабатывается вот такое сознание собственных недостатков или вот такое абсолютизация негатива, вот то, что чем иногда грешат вот эти психологические всякие разборки и ну, вот эти практики. То есть там просто идет вот эта абсолютизация вот всех вот этих негативных программ, то есть их влияние на нас. И человек просто в этом, ну, закапывается. И это, конечно, как в этой истории кто-то, по-моему, кто-то из английских классиков писал там какая-то история о том, как он решил изучать медицину, и он пошел в библиотеку, прочел медицинскую энциклопедию, нашел у себя все болезни, кроме родильной горячки. Ну, это мужчина был. Вот, то есть, и тут то же самое. То есть, мы там, где наше сознание, где наша вера, и если, ну, то есть, тут очень важно вот этот, вот эту грань не переступить, когда мы абсолютизируем вот все вот эти программы и как они на нас влияют, и в общем мы становимся пленниками этого всего. Вот. Поэтому здесь важно не терять баланс и быть в комплексе с высшим целым.
Благодарю вас за ответ и за пример с вот этим поиском, да, болезни, что можно найти все болезни у себя разом. И сегодня вы еще говорили о духовном мире, о райских планетах, и пришел к нам такой философский вопрос. Во многих культурах рай и духовный мир вроде как одно и то же, и душа, которая уходит туда, уже не возвращается. Как тогда понять этот момент, куда ты все-таки идешь, попадешь после смерти, во временный рай или в духовный мир?
Ну, тут два вопроса, я бы сказала, по поводу того, как это райские и духовные планеты отражены в разных культурах. Имеется в виду, наверное, в религиозных направлениях. И другой вопрос, как определить, куда душа направится. И здесь... Ну, ответ прост, но не так прост в выполнении. Но дело в том, что мы отправляемся туда, к чему, кому мы привязаны больше всего, и чтобы направиться в духовный мир, мы должны связать себя с верховной личностью Бога. Вот, и эта связь, она переводится как йога или также религия, оно тоже переводится как связь. Вот. И поэтому к чему мы больше, к кому мы больше привязаны, туда мы и направляемся. И если мы полностью с ним находимся в этой связи, в контакте, то да, душа направляется в духовный мир. И важно понять то, что закон очень прост, что исполняются все наши желания. То есть это не что-то такое, вот очень такое, там какие-то мистификации или еще что-то. Все достаточно просто. Все наши желания, они исполняются. То есть мы идем туда, куда мы хотим попасть, чего мы желаем. Другой вопрос, что мы не всегда осознаем свои желания. Нам кажется, что мы хотим одного, а по факту это совсем другие вещи. Вот, мы можем кричать, что мы там хотим к Богу, и что мы хотим, что это наше самое основное вот, в нашей жизни. Но если у нас нет с ним связи, если у нас нет с ним отношений, то это больше у нас теоретически, и хотим мы, наверное, чего-то другого, то есть какого-то такого... Ну, вот, как бы, насущного, скорее всего, так оно и будет, ну, как бы, природа не терпит пустоты, то есть, если нет одного будет другое, вот, то есть, поэтому, да, вот, мы сами сможем себя продиагностировать, то есть, где находится наше сознание, туда мы и пойдем, вот, об этом идет речь. А то относительно священных писаний других сложно сказать, потому что там очень много тоже какого-то такого эзотеризма, очень много толкований, кто как толкует. Вот, бесспорно, там есть упоминание, как говорится, о Царстве Божьем, там есть и это понимание, и там есть и понимание о райских планетах, но так как нету толкований, ну вот это как-то все соединяется в одном. Вот. То есть, но есть и то, и другое. Вот. Существуют и райские планеты, планеты среднего уровня, адские планеты, где мы, живое существо искупает свою карму. Вот. Ну и существует выход из этого всего, то есть где нет вообще этой двойственности, это духовный мир, и он лежит в плоскости отношений, любовных отношений с верховной личностью Бога. То есть вот там. Вот.
Да, благодарю вас за ответ. Мне кажется, тоже можно в этом еще разобраться, те, кто исповедует свою традицию, чтобы понять, как у них представлен рай, духовный мир и что есть что. И сегодня у нас есть два похожих вопроса. Мне кажется, я их сейчас оба зачитаю. Один коротенький: как вести себя при встрече с негативными качествами других людей? И второй более развернутый: как понять, что с одной стороны каждому, кто идет по духовному пути, нужно относиться как к святому, а с другой стороны, качество – это показатель нашего ума, и негативные качества не зря названы демоническими.
Да, это такие комплексные вопросы, то есть тут как-то, ну, в двух словах сложно ответить. Это все, ну, ситуационные какие-то моменты нужно рассматривать, потому что там есть еще и, ну, как бы это все преломляется через, ну, допустим, наше восприятие, наше видение, наши какие-то, ну, недостатки, может быть, это мы тоже как-то тут поучаствовали в том, что человек так себя проявляет. Поэтому, конечно, здесь все неоднозначно, скажем так. Но если говорить сам вот этот, ну, алгоритм, то важно понимать, что в Кали-югу люди могут, ну, то есть люди разных качеств могут приходить и в духовные движения, и это было бы крайне, ну, наивно ожидать, что вот, ну, как же, ты же занимаешься духовной практикой, как вот у тебя такие качества или еще что-то такое. Тут как раз нужно удивиться, почему, и удивиться силе духовного, ну, духовной практики, что даже человек с негативными качествами, он хочет прогрессировать, он хочет как-то идти к Богу, допустим. И есть такая пословица: каждый святой имеет свое прошлое, а каждый грешник имеет свое будущее. То есть тут невозможно с какими-то жесткими такими, ну, вот рамками подойти и определить, кто есть кто, потому что сейчас все очень смешано, мы говорили. Вот. И это также есть и в нас, и поэтому в этом сложность и простота практики в Кали-югу, духовной практике в Кали-югу, потому что сложность в том, что столько всего понамешано, и говорилось, что вот святой нашего времени Шрила Прабхупада, он говорил, что в Кали-югу будут приходить люди в духовное движение там 5-6 класса. Вот. Ну, первый класс — это браманы, и всего их 4 класса, то вот эти все остальные уровни — это уже вне классов, то есть это уже какое-то такое полуживотное существование люди. Вот. Но это не означает, что, ну, мы не должны практиковать. Допустим, такой пример, что, ну, какое-то опасное место мы находимся, и вот приехала там лодка, которая нас вывезет оттуда, и там сидят разные-разные пассажиры в этой лодке. И они могут быть разными, с разными качествами, но это не означает, что мы должны из нее выпрыгнуть. То есть какие-то вещи мы должны понимать, терпеть и терпеть это в себе. И говорится, что если человек там, ну, ярко выраженной демонической природой или что-то нас там задевает, мы можем не общаться, мы можем в уме ему оказывать почтение, если он ну, хочет как-то прогрессировать и находится в каких-то духовных, на духовном пути, то мы должны выражать почтение его душе, которая, несмотря на такую жесткую обусловленность, все-таки пытается куда-то к свету гребсти. Вот. И мы оказываем этой тенденции его как бы intention, то есть его этому такому стремлению мы оказываем почтение, но это не означает, что мы должны близко общаться или как-то раскрывать свой ум. То есть, ну, очень просто здесь вопрос дистанции и все. То есть правильно выбранная дистанция решает все вопросы подобного плана.
Я помню, вы уже отвечали на похожие вопросы, сказали, что мы все стоим под душем, и нужно это не забывать, но тем не менее, то, что мы уже под ним стоим, занимаясь духовной практикой, это уже дорогого стоит. И последний вопрос по времени, я смотрю, мы сегодня успеем разобрать, и вы, в принципе, на этом закончили рассказ сегодняшней темы, на том, что чувства часто завоевывают нас. И пришел вопрос, как получается, что чувства становятся хозяином, и куда деваются вечные жизни? Желание души.
Это влияние материи, это материальный мир, он так влияет на нас. То есть, ну, это такая, в общем, долгая история о том, как душа, она захотев почувствовать себя Богом, для этой цели был создан материальный мир. И, то есть, опять же, чувство – это, ну, выражаясь, говоря более коротко, чувство – это проявление нашего свободы нашего выбора, то есть наших желаний. То есть мы захотели наслаждаться отдельно от Верховной Личности Бога, и для этого был создан материальный мир. Но так как он вездесущ, он пронизывает собой все, то есть Брахман или Святой Дух, он везде все поддерживает. И для того, чтобы мы почувствовали себя как бы Богом, мы захотели этот опыт получить, нужна иллюзия. То есть и была дана иллюзия для того, чтобы мы почувствовали себя, потому что на самом деле в реальности мы не являемся Богом, место Бога занято. Но так как все наши желания исполняются в духовном мире и вообще исполняются, то и это желание должно было быть исполнено. И для того, чтобы оно было исполнено, вот был создан этот материальный мир, в котором есть вот эта иллюзия, позволяющая нам почувствовать себя Верховной Личностью Бога. И, естественно, к этому прилагаются наше ложное эго, где мы ощущаем себя в центре всего. Вот такой эгоцентризм, который невозможен для души, которая не находится под влиянием материи. Вот. И чтобы наслаждаться всем, ну, нашим положением, нам даются чувства, иллюзорные такие, которые вот закручивают весь вот этот механизм, они служат нашему ложному эго, где мы можем ощутить себя хозяином всего сущего, то есть наш эгоцентризм врожденный, который есть у всех, кто находится в материальном мире, не только людей, но и животных, и всех форм жизни, то есть это вот такая наша, ну вот, как это сказать, площадка игровая, где можем поиграть в Ишвару, в Верховного Управляющего. Вот для этого нам даются наши чувства. Вот, у нас есть наши истинные чувства, на самом деле. Это не означает, что, будучи освобожденными от чувств, мы становимся такими бесчувственными. Нет, они есть, и они еще более сильны, еще более проявлены, но они находятся в непосредственной связи с йоги, с чувствами Верховной Личности Бога. То есть мы связаны с ним. Вот. Этим отличаются наши истинные чувства от наших ложных. А наши ложные чувства, они связаны с иллюзией, с ложным эго, с материей. И материя, она обладает природой. То есть тут основная гуна – это тамас. Она обладает природой распада. вот, и ведет к разрушению. И поэтому чем больше мы вкладываем в материальные чувства, тем больше разрушения мы, ну, испытываем. Это природа материи. Вот. То есть вот такова философия, вот такова кухня, на которой это все так заверчено, закручено. Ну вот, это природа иллюзий, природа ложных самоотождествлений и природа материи. Вот. То есть, и в конечном итоге это таково было наше желание. Как только у нас изменится желание, изменится и реальность, вот, которая нас будет окружать. То есть все очень тонко встроено в наше сознание. Вот таким образом.
Благодарю вас, дорогая Гуна Манджари, за еще один вклад в развитие нашего разума. Это то, о чем вы постоянно напоминаете, и о важности этого процесса. Это то, чем мы занимаемся на наших прямых эфирах, разбирая шаг за шагом различные качества, отслеживая их себе и, я думаю, улучшая свое собственное проявление в этом мире, как бы возвращая себе свое истинное состояние. Поэтому спасибо большое за эти прямые эфиры. Очень много философских вопросов в них раскрывается. Я думаю, это, безусловно, самое важное, что нам нужно знать о нас самих, об этом мире и о Господе.
Спасибо большое, Анна, за вашу поддержку и за, ну, и участие, такое активное участие наших слушателей. И такие вопросы очень такие, ну, зрелые задаются по теме. Спасибо большое. И я все время, ну, как бы говорю о том, чтобы присылали вопросы, и не успеваем на них отвечать, но я могу заверить вас, что я их собираю и все планирую ответить, то есть на вопросы еще оставшиеся с прошлых эфиров, и поэтому призываю также задавать вопросы и тех, кто нам задал, ну, присутствовать на наших эфирах или прослушивать их потом в записи, потому что мы, ну, в общем-то, планируем отвечать на все вопросы. Или, может быть, если вам очень важен ответ на ваш вопрос, и он не прозвучал, вы можете еще раз его задать. Анна мне пересылает все вопросы, то есть я все прочитываю, все учитываю, но не всегда хватает возможности, времени на все отвечать, но это все планируется. То есть, вот. И еще раз спасибо большое за беседу нашим радиослушателям, вам, Анна, и до следующих встреч. До свидания.
Благодарим вас. До встречи вновь. Обязательно я сохраняю все вопросы, как сказала Гуна Манджари, и мы их разберем в дальнейшем на следующих эфирах. И встретимся с вами, дорогая Гуна Манджари, через 2 недели. До свидания.
До встречи, до свидания.